В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Радио Теос, у микрофона действительно Сергей Худеев. И сегодня мы, как всегда по понедельникам, начинаем передачу «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог связаться с нами, прислать нам, задать нам любой волнующий его вопрос о христианской вере. И я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, вопросы, которые могут показаться какими-то ёрническими, может быть, нелейными, именно что трудными. И можно с нами связаться, прислав вопрос на Viber или WhatsApp. Они у нас оба на номере +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. И можно также прислать нам, оставить сообщение на сайте teos.fm. teos.fm. Нас там можно с большим удобством слушать. И там же можно писать какие-то комментарии, сообщения, их мне перешлют. Но можно отправлять нам сообщение напрямую мне вот на мой почтовый адрес. Это Ask Сергей, последняя буковка Y, как Y, Ask Сергей, собачка, точка list.ru. Ask Сергей, собачка, list.ru. И мы ждем ваших вопросов. Пока мы их ждем, я напомню, что наша вообще станция существует в целом, и конкретно эта передача выходит благодаря поддержке наших радиослушателей. Мы благодарны вам за любую поддержку, и вам не нужно думать, что какая-то поддержка является слишком маленькой. Если вы нам пришлете хотя бы на чашку кофе, уже будет очень хорошо. И эту поддержку можно оказать радиостанции в целом на нашем сайте teos.fm, или если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, наберите «Радио Теос Худеев» в любом поисковике, и вам сразу вывалится страница, на которой вот именно вот этой передачи. Так, ну, посмотрим, что нам уже прислали. Почему церковь не интересуется вопросами социальной справедливости всегда, когда улучшалась жизнь людей? Это происходило благодаря деятельности абсолютно не церковных людей или даже людей, враждебных к церкви. Почему не заповедовал ли Христос заботиться о бедных? Хороший вопрос. Значит, понимаете, в чем дело? Абсолютно любое политическое движение, абсолютно любая группа заявляет, что она борется за справедливость. Я еще не видел в истории человечества какой-то политической группы, которая заявляла, что она вот преследует несправедливые цели. Все борются за справедливость. Когда люди борются между собой, выясняют отношения, то обе стороны борются за справедливость. Любой конфликт имеет на обеих сторонах людей, которые стоят за справедливость. Поэтому, увы, но сообщение человека о том, что он добивается справедливости, оно ни о чем нам не говорит. И поэтому церковь в любом случае столкнется с упреками, что она не поддерживает борьбу за справедливость. Потому что все люди борются, все борцы считают, что они борются за справедливость. Мне в этой связи вспоминаются слова из Евангелия. Христос говорит, к нему человек обращается, говорит: «Скажи брату моему, чтобы разделил наследство со мной». И Христос ему говорит: «Кто поставил меня судить или делить вас?» И что жизнь человека не зависит от недостатка его имения. Что на самом деле, с точки зрения церкви, человек живет вечно. человек призван к жизни вечной и блаженной. Это не значит, что не надо ничего менять здесь, на земле. Это значит, что наши взгляды на земные проблемы, они связаны с тем, как мы человека вообще видим, что человек создан для жизни вечной и блаженной. И здесь мы живем в падшем мире, где люди недовольны друг другом. И всегда будут недовольны, и всегда будет существовать, например, разница в доходах. Тут была попытка построить справедливое общество, и оно было бедным и все равно несправедливым. Там все равно не было равенства, все равно были спецраспределители. Другое дело, что этот спецраспределитель был беднее, чем сейчас любой магазин, но, тем не менее, доступа в эти спецраспределители обычным советским трудящимся не было. То есть в итоге, когда люди пытаются выстроить общество всеобщего равенства, оно получается бедным и все равно неравным. И поэтому церковь, она и не обязана впрягаться в различные социальные проекты, которые люди считают, как они считают, направленными на справедливость. И хуже того, когда у человека есть какой-то горячий политический интерес, этот интерес часто превращается в какую-то суррогатную религию. Когда человек посвящен этому, человек свою жизнь отдает не Богу, он отдает свою жизнь в борьбе, как ему кажется, за справедливость. И беда в том, что в итоге никакой справедливости не получается, получается все еще хуже. Ну, мы это видели у нас в России, это во многих других странах. Поэтому церковь борется за спасение вашей души. Церковь призывает вас обратить внимание на то, что вы живете вечно. И что перед вами стоит, вы стоите перед необходимостью как-то определяться перед лицом этой вечности, определяться по отношению к Иисусу Христу. И что еще, в чем принципиальная разница? Люди, которые хотят справедливости, они возмущены несправедливостью всегда других людей. Когда человек борется за справедливость, кто мешает справедливости? Почему у нас нет справедливости? Кто в этом виноват? Другие люди. Я точно не виноват. Я всегда жертва несправедливости или борец за справедливость. Я заступаюсь за каких-то жертв. Но я точно не являюсь автором несправедливости. Я точно на стороне добра. Я есть плохие люди, есть хорошие, я хороший. Христианство говорит о том, что мы все грешники. О том, что я тоже являюсь источником греха и несправедливости. Хорошо ли я поступаю со своими ближними? Являюсь ли я справедливым человеком? И когда ты сам пытаешься не бороться за справедливость с другими несправедливыми людьми, а пытаешься привести в порядок свою жизнь, чтобы тебе самому поступать справедливо, вот тут оказывается, что тут не початый край работы, и это требует огромных усилий, и нужно сосредоточиться на том, чтобы самому поступать справедливо, а там тебе Бог укажет, как, может быть, исправить других людей. То есть христианство говорит, что наша проблема – она не в других людях, она в нас самих. И когда мы преодолеваем эту проблему, когда мы с ней боремся, когда мы свою жизнь приводим в порядок, Бог начинает действовать через нас. Даниэль спрашивает, почему именно православное христианство, православное понимание христианства вы выбрали? Потому что, как вам сказать, можно сказать, сначала по умолчанию, потому что, скажем так, ближайшая моя культурно-религиозная традиция, ближайшая церковь – это православная церковь. Чтобы мне в нее не ходить, мне нужны какие-то, были бы какие-то нужны серьезные причины. Была бы, нужно было бы почему-то считать, что вот с православной церковью что-то не то, что она какая-то неправильная, и поэтому я должен искать, другую. Но я уверен, что в православной церкви есть абсолютно все, что мне когда-либо понадобится для моего вечного спасения. И я знаю, что Бог, все, что мне для моего спасения нужно, в православной церкви для меня усмотрел. Поэтому я не вижу смысла, не вижу ничего правильного и уместного в том, чтобы Ну, искать чего-то еще. Вот церковь, которая мне дала святое крещение, вот церковь, которая мне преподает святую Евхаристию, вот церковь, которая мне ведет меня ко спасению, которая дала мне все, что мне нужно для того, чтобы прийти ко Христу, для того, чтобы обрести вечное спасение. И я не вижу ни малейшей нужды в том, чтобы искать себе чего-то другого. Я уже в церкви обрел все, что мне нужно. Поэтому для меня как-то этот вопрос-то и закрыт. Так, еще есть у нас... Так, есть еще у нас вопросы. Так, Давид спрашивает, можно ли христианин участвовать в политических спорах и дебатах? Можно, я думаю, и это совершенно нормально, совершенно естественно. Другое дело, что мы должны быть внимательны для того, чтобы нам не впасть в то, против чего предостерегает Льюис в письмах Баламута. Он там пишет о том, что вот человек может впасть в ситуацию, когда для него мир – это средство, а вера, вернее, это средство, а мир сей – это какая-то цель, когда человек пытается использовать христианскую веру для обоснования каких-то своих политических устремлений, каких-то своих политических целей. И так бывает, что для человека, мы это наблюдали много раз, вот когда происходят те или иные бурные политические события, появляется какое-то количество христиан, которые говорят, что вот на самом деле Богу угодно, и это нужно, чтобы мы поддержали ту или другую политическую сторону в конфликте, что Христос на стороне вот там тех или этих. И это приводит иногда к абсолютно жутким и нелепым картинам, когда там, я уж не помню, было несколько лет назад, легион Девы Марии был разбит православной армией. Или там наоборот, кто-то кого-то побил. Но ситуация, когда две яростно конфликтующие силы объявляют, каждая приписывает себе Божье благословение и объявляет, что мы тут за дело Божие подвязаемся. И это опасно и неверно, потому что это приводит к тому, что человек просто подчиняет свою веру каким-то политическим целям. И это нарушение Божьей заповеди. Не употребляй в суе имени Господа Бога. Люди часто думают, что употреблять имя Господа Бога в суе – это просто, ну, непочтительно как-то, знаете, вот как в фильмах в американских человек восклицает «Jesus», когда, ну, на самом деле, по-русски бы он просто выругался. То есть это просто в качестве такого ругательства. И, конечно, это тоже грех, но прежде всего речь идет не об этом. Речь идет о использовании имени Божьего для того, чтобы добиться каких-то своих целей. Там «Сегодня утром мне Бог сказал, что я должен голосовать за такого-то кандидата». Там. «Сегодня утром я горячо помолился, и Бог мне открыл, что он ненавидит дела там противоположной партии. А вот мне было видение, что наш флаг будет гордо реять, а флаг наших политических противников, таких гадов богомерзких, будет низвергнут». Но все это было много раз. И мы это видели. Или там иногда пересказывают истории про каких-нибудь там старцев, которые тоже там кого-то благословили, кого-то прокляли. Это все постоянно бывает, приспособление веры к нужным политике. Вот это очень важно избегать. Очень важно, чтобы мы ни в коем случае не использовали имя Божие в суе. И поэтому мы можем иметь политические предпочтения, но их надо отдавать себе отчет, что они лежат несколько отдельно от религиозных. Что человек, который политически со мной категорически не согласен, он не является от этого худшим христианином. Что за моими политическими предпочтениями не стоит авторитет Господа Бога, что мнение Господа Бога не всегда может совпадать с моим. И вот с этими оговорками, когда я понимаю, что мои политические мнения – это мнение человека, который может ошибаться, и то, что человек с ними не согласен, на другой стороне, не делает его плохим христианином, с этими оговорками можно, конечно, участвовать в политике, можно иметь свои политические взгляды, и в этом ничего, в принципе, неправильного нет. Более того, присутствие христиан в политике, оно должно эту политику как-то, скажем так, смягчать и деабсолютизировать. То есть мы должны говорить, что есть вещи поважнее, чем текущее политическое воспаление. Потому что так часто бывает. Знаете, я помню, я застал 91-й год, когда люди ходили с криками «Ельцин! Ельцин!» Там еще поддерживали тогдашнего кандидата. И потом в 93-м году ходили «Банду Ельцина под суд! Банду Ельцина под суд!» И политика, она так устроена, что сейчас люди ходят и кричат, горячо поддерживают вот этого кандидата. Через пару лет они будут ходить кричать, что он мерзавец и его под суд. И поэтому нужно понимать, что это все очень относительно, и мы не должны прилагать к этому сердце, что через какое-то время все может сильно перемениться, очарование сменится разочарованием, сегодняшние кумиры будут прокляты, найдутся новые. Знаете, есть история про Кромвеля, который был такой английский политический деятель, и он въезжает в город Лондон, выходит огромная толпа его приветствовать, и кто-то из листецов рядом говорит: «Вот посмотрите, как народ вас любит, как много народу пришло, чтобы выразить вам свою любовь, свое уважение». И Кромвель сказал: «Ну, вы знаете, когда меня будут вешать, народу соберется еще больше». Так уж устроена политика, так устроена толпа, что в ней все очень быстро меняется. И мы должны понимать, что мы тут представляем вечные, неизменные ценности, которые не меняются. Поэтому мы должны не прилепляться сердцем к политике. Атеисты приводят бритву Оккама, когда верующие начинают разговоры о Боге. Бог – личное, лишнее сущее. Что бы вы ответили? Во-первых, не лишнее. Во-вторых, бритва Оккама, она предполагает определенный контекст. Бритва Оккама – это методологический принцип, который говорит: не умножай сущности сверх необходимого. Очень полезный принцип, особенно вот когда какие-то конспирологические теории бегают по интернету, и люди усматривают за какими-то простыми вещами какие-то глобальные заговоры, там все это козни рептилоидов. И на самом деле более простое объяснение, оно обычно более верное. Частный случай бритвы Оккама – это принцип милости, то есть не нужно приписывать, то есть нужно всегда исходить из наиболее благоприятного для оппонента истолкования его слов и действий. То есть не нужно приписывать преднамеренное злодейство, например, там, где что-то можно объяснить глупостью. Но бритва Оккама, она, если просто сформулировать, не умножая сущности сверх необходимого, то есть не ищи сложных объяснений. Бритва Оккама, она действует всегда в каком-то методологическом контексте. Сущности, необходимые для чего? Для чего мне это нужно объяснить? В каких рамках я это объясняю? Например, почему умер Пушкин? Есть такой вопрос. Почему он умер-то? И на этот, допустим, этот вопрос мы задаем врачу, там, патологоанатому. Патологоанатом нам объясняет: Пушкин умер от таких-то болезненных процессов, вызванных, патологических процессов, вызванных пулевым ранением. И он свою работу как патологоанатома полностью выполнит. Он совершенно не станет нам рассказывать про дуэльный кодекс, про сложные отношения Пушкина с его супругой, с Дантесом, про историю русской поэзии. Там все это в его задачи как патологоанатома не входит. Для него все это лишние сущности. Он нам скажет: Пушкин умер от пулевого ранения, будет абсолютно прав. И если мы у него спросим: послушайте, а может быть, на Пушкина еще был брошен заговор Вуду, он нам совершенно справедливо скажет, а зачем нам приплетать еще заговор Вуду, если есть пулевое ранение, от которого человек и умер. В этом случае он совершенно правомерно применит бритву Оккама и скажет, ну вот же есть простое очевидное объяснение, мы на нем и остановимся. Но эта бритва Оккама, она не работает для того, чтобы отсечь весь контекст происшествия, там, всю историю поэзии, весь дуэльный кодекс. Ну или, например, я собираюсь снять комнату, я прихожу и я интересуюсь ее площадью, там, розетками, телефонными гнездами, тому подобными вещами. И я при этом могу не интересоваться, например, личностью хозяина. Мне с хозяином нужно только заключить договор и выяснить, сколько я ему плачу. Мне не нужно интересоваться тем, какие его политические взгляды, например. Или какой у него рост и вес. Значит ли это, что всего... Эта информация для меня лишняя. Значит ли это, что всего этого не существует? Ну, нет, конечно. Просто в рамках моей задачи мне это не нужно. То есть бритва Оккама, она предполагает какой-то контекст методологический. А для объяснения, чего эта сущность лишняя. Объяснение в рамках чего эта сущность лишняя. Поэтому Бог никак не является тут лишней сущностью, а просто потому что это зависит от того, в каких рамках мы ищем объяснение. Естественные науки, вот они так устроены, вот научный метод, он так работает, что он работает с природной причинностью. Научный метод, он отличается так называемым методологическим натурализмом. Это означает, что ученый, естественник, рассматривает Вселенную как природу, вернее, не Вселенную в целом, природу, как замкнутую систему причинно-следственных связей, управляемых безличными и неизменными законами. То есть ученый, он все должен объяснять в рамках естественной причинности. Такая его работа, такой его метод. И это значит, что Бог тут не является лишней сущностью. Просто ученый не рассматривает Бога как причину. Это его метод такой, ученого. Точно так же, как патологоанатом нам определяет причины смерти, так сказать, с медицинской точки зрения. Нам скажут, что причина смерти – пулевое ранение. Это не его работа вникать в сложные отношения там, между Пушкиным и его окружением. Точно так же ученый нам не отвечает на вопрос о Боге, он просто рассматривает именно естественную причинность. И Бог тут не является лишней сущностью, он просто не рассматривается в рамках этого научного метода. Ну и надо сказать, что как только мы начинаем рассматривать уже, выходим за рамки естественных наук, Бог уже не является лишней сущностью, это сущность, без которой мы обойтись не можем. Например, когда мы задаемся вопросом о причине Вселенной, как Вселенная возникла, или мы задаемся вопросом о причине нравственного закона, или о причине существования сознания, или о причине свободной воли. Когда мы выходим за рамки, собственно, естественных наук, мы уже без Бога обойтись не можем. Но, знаете, я вам советую просто, чтобы более подробно как-то это качественно изложено, просто наберите «Худиев, бритва Оккама». Сергей Худиев, бритва Оккама. Там есть у меня статья на эту тему, вы ее просто можете посмотреть. Станислав. Считается, что некоторые заповеди божества взяты из некого первоисточника Ку. Однако смысл этих божеств в изложении разных евангелистов сильно отличается. Например, у Матфея блажены нищие духом, у Луки блажены нищие. Но ведь понятно, что смирение и скромность, нищие духом и отсутствие собственности, нищие не одно и то же. Или еще пример у Матфея. Блажены алчущие и жаждущие правды. У Луки блажены алчущие. Это большая разница, хотеть правды или хотеть еды. И обратите внимание, Матфей пишет, что духовно, Лука – материальным. Однозначно, кто-то из них подправили первоисточник Ку в своих интересах. Вопрос. Во-первых, не внес ли также сам автор первоисточника Ку изменения в исходные слова Иисуса? И, во-вторых, весьма сомнительно добраться до исходных слов в условиях такой устнописанной передачи, когда все исходят из своих интересов. Ну, во-первых, там же нет противоречия. нищие духом, это не противоречие, это уточнение. Во-вторых, что касается передачи слов Иисуса, может слегка отличаться. Ну так, понимаете, Иисус много раз повторял одно и то же, похожими словами. Любой учитель, любой человек, который передает какую-то идею, он много раз говорит одно и то же похожими словами. Любой священник, который проповедует, много раз говорит одно и то же похожими словами. И поэтому то, что эти слова могут до нас дойти в разных вариантах, абсолютно не является проблемой. А почему, собственно, нет? Возьмите, там, не знаю, сборник проповеди любого священника, вы там найдете кучу параллелей. Он часто повторяется. Ну, или говорит что-то близкое по смыслу. И поэтому то, что Иисус мог говорить немного по-разному, и немного по-разному эти слова до нас дошли, в этом как раз ничего удивительного нету. Фарисей Гамалиил сказал о христианах: «Отстаньте от людей сих, оставьте их, ибо если это предприятие – это дело человека, то оно разрушится». Христианство было изначально иудейской сектой. Гамалиил не видел у них ничего крамольного, они соблюдали закон, кашрут, шаббат. Через 300 лет после Иисуса Христа христианство стало языческой религией, как иудейская секта, она перестала существовать, то есть не устояла в истине. Но это зависит от вопроса, является ли Иисус истинным мессией. Понимаете? И если Священное Писание Ветхого Завета истинно, то Иисус является истинным мессией, потому что это Священное Писание на него нам указывает. Мы видим, что Иисус предсказан в Ветхом Завете. 53 глава пророка Исаии. Есть ряд предсказаний, которые исполнились именно в Иисусе Христе. Ну, например, «Внезапно придет храм свой Господь, которого вы ищете, ангел завет, которого вы желаете». Храма нет, сейчас он разрушен. Если в храм вообще это, вот вообще это как-либо исполнилось предсказание, оно уже исполнилось в Иисусе Христе. Или говорится о том, что богатство народов принесут в Иерусалим. И приносят. Сейчас вот приходят паломники, приносят свои богатства. Но это христианские паломники, это исполнилось благодаря Иисусу Христу. То есть, если иудейское священное писание истинно, то Иисус есть Мессия, и, следовательно, мы должны именно из этого исходить. Можно ли говорить, что женщина в христиане вторична и более греховна, так как у нее более развита эмоциональная сторона страсти? Недавно услышал такое от христианина. Ой, это ересь. На самом деле, большая эмоциональность никак не значит больше греховность. Это просто нейтральная личная черта, она не является чем-то плохим. И женщина не является более греховной. Мы все пали в Адаме, мы все искуплены во Христе. И апостол Павел говорит, что все в одном во Христе Иисусе. Нет ни мужеского пола, ни женского, эллина, скифа, варвара, раба свободного. Все в одном во Христе Иисусе. То есть мы все одно во Христе Иисусе. Христианство почитает превыше всех сотворенных существ именно женщину, Матерь Господа, Марию. И поэтому, конечно же, предположение о том, что женщина как-то более греховна принципиально, оно неверно, оно никак не основано на Священном Писании, и оно просто ошибочно. Другое дело, что существует некий естественный порядок в семье, например, то, что глава жены муж там, в семье, в том плане, что на муже лежит ответственность, он должен жену кормить, он должен о ней заботиться, он должен обеспечивать ее нужды, и на этих условиях он является главой семьи. Но не потому, что женщина, в принципе, греховнее или ниже по природе, а потому что женщина рождает, выкармливает, воспитывает детей, в это время кто-то должен ей пищу добывать, кто-то должен следить за тем, чтобы все были сыты. И это мужчина. И на нем лежит эта обязанность. По той причине, что он-то детей не выносит, на нем лежит такая естественная обязанность быть главой семьи в том плане, что быть добытчиком и свою семью обеспечивать. Но в духовном плане, конечно же, женщина никоим образом не ниже, она не греховней. Если говорить о том, что женщины более эмоциональны, что, ну, я не знаю, так ли это. Но в любом случае эта особенность не является греховной. Это просто такая особенность. Мистер Фримен. Православие весьма политизировано. Православный воин, вера, отечество, вот это все. Вам не дискомфортно от этого? Вы знаете, есть очень... Православие, оно огромно. И есть разные очень православные. И есть какие-то политизированные православные. Как есть политизированные протестанты. Там есть политизированные католики. Это особенности конкретных людей, уже не особенности православия как такового. То есть это мы найдем в любом вероисповедании, мы найдем людей, которые увлекаются политикой. И иногда, ну, у нас уже об этом заходила речь, увлекаются настолько, что превращают уже свою христианскую веру в что-то служебное по отношению к своим политическим предпочтениям. Вот еще. Да, я напомню, что можно присылать сообщение нам на сайт teos.fm, и можно присылать напрямую мне asksergey, последняя буква y, @list.ru, и можно оставлять комментарии у нас в трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте, их тоже должен увидеть. И я напомню, что наша передача, как и радио ТС в целом, существует благодаря поддержке наших слушателей. Как ту поддержку оказать, вы можете увидеть на нашем сайте, или если вы хотите поддержать конкретно эту передачу, можете набрать «Худеев Радио Теос», вас вышлет, сразу выбросит на страничку этой передачи. Слушатель Михаил сказал, а вы его поддержали, что в Библии нет теомахии, то есть войны богов. Дело в том, что иудаизм вместе с христианской сектой – это часть общей семитской мифологии. Бог Яхве – один из 40 сыновей общесемитского бога Эла. Вот между сыновьями имела место война богов. В Библии же ясно сказано, да не будет у тебя других богов перед лицом моим, что означает запрет на поклонение вообще всем другим богам, не только иноплеменным. Это как раз объявлением войны. Между прочим, в процессе этой войны Яхве перенял качество некоторых других богов, в том числе шумерских и египетских, а не только семитских, Нимрута и так далее. Кроме того, в Библии война богов ведется через пророка, руками людей, так что изучать им отчасть. Видите ли, война богов – это то, что, например, описано в Энума Элиш. Вот в Энума Элиш там у нас есть конкретная такая заруба, там есть две коалиции богов. Одну возглавляет Тиамат, это чудовище, которое символизирует хаос и морскую воду. Другую возглавляет Мардук. Там сначала все начинается с формирования коалиции, к Мардуку приходят другие боги. Говорят, ну, Мардук, ты возьмешь на себя, так сказать, организацию войны с Тиамат? А Мардук скажет, им говорит, а вы тогда признавайте меня верховным главнокомандующим. Я на вторых ролях не согласен. Но они помялись, говорят, ладно, Мардук, ты будешь теперь верховным богом. Договорились. Но после этого происходит долгое побоище, которое описывается со всеми подробностями, какое оружие применяется. В итоге Мардук побеждает Тиамат, разрубает ее на две части, делает из одной части небо, из другой землю. И вот это называется теомахия. Боги между собой там конкретно рубятся. В Библии нет абсолютно ничего похожего. Вот абсолютно. Можем открыть библейский рассказ о творении мира, и Бог там ни с кем не воюет. Ему не с кем. Он просто творит мир своим словом. И это составляет разительный контраст со всеми языческими мифологиями, где у богов бурная жизнь, они там выясняют отношения между собой. Бог ни с кем не выясняет отношения. Он просто творит этот мир словом. И требование монотеизма, да не будет у тебя других богов перед лицом моим, оно не имеет никакого отношения к войне каких-то реальных богов. Война богов в Тиамахе – это в языческих мифах вполне конкретная война. Там, то есть боги конкретно берут оружие, там, палицы, мечи, стрелы, и конкретно друг друга лупят этим оружием. Ну, почитайте ту же Энума Элиш. То, что мы видим, это Бог требует себе безусловной верности, и Бог провозглашает, что боги народов – идолы, там, боги народов – пустота. Их нет на самом деле. Поэтому никакой теомахии ни в каком виде в Священном Писании не присутствует. Так, многие люди ссылаются на проблему зла для обоснования того, что Бога не существует, потому что если бы существовал всемогущий и благой Бог, он бы остановил все страшные преступления, которые совершаются в мире. А что вы бы на это ответили? И есть ли ответ? Ну, ответ, конечно, есть, что Бог остановит все страшные преступления, которые совершаются в мире, но это будет уже момент страшного суда, уже будет поздно что-то делать с этим. Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Что мир, в котором существует свободная воля, он предполагает, что люди могут выбрать любить Бога и ближнего или, напротив, поступать по своей злой воле, поступать по упорству злого сердца своего. И грех – это результат от того, что люди поступают по своей злой воле. Это проявление того, что у них есть свобода так поступать. Если бы Бог всякий раз, когда человек поступает неправильно, присылал бы ангела там, бить его, значит, мечом огненным, то никакой свободной воли в этом мире бы не было. И зло – это неизбежное проявление того, что человек согрешил, того, что человек противопоставил себя Богу. Как Бог может побороть это мировое зло? Есть как бы два пути. Либо обратиться к свободной воле людей, чтобы они покаялись и прекратили зло творить, либо прекратить это зло насильственно, просто вмешаться и силой положить ему конец. Бог вмешается и силой положит злу конец. Это наступит. Но в этот момент уже будет поздно каяться, будет поздно обращаться к Богу. Чтобы было понятнее, начнем, так сказать, сначала. Для чего мы вообще созданы? Для чего нас Бог сотворил? Бог сотворил нас для того, чтобы мы обрели жизнь вечную и блаженную в общении с Ним. Эта жизнь вечная и блаженная, она предполагает наше свободное добровольное соизволение. Вот как вступление в брак предполагает добровольное соизволение. Там у женщины может быть самый прекрасный соискатель ее руки и сердца, с которым она будет абсолютно счастлива, но она должна на это согласиться. Невозможно даровать ей этого счастья против ее воли. И она может сказать «нет». Она может отказаться, она может выйти замуж за психопата, который будет ее избивать. И вот человек, которому предложено абсолютное и вечное счастье в Боге, он делает аналогичную глупость, он отворачивается от Бога и начинает искать счастье где-то еще. Человек проваливается в грех. И что Бог делает в этой ситуации? Бог хочет вернуть человека к себе. Но это возвращение, оно предполагает, что человек это делает добровольно. Что человек обращается к любви Божией добровольно. Это предполагает некую атмосферу непринуждения, свободы. Если всякий раз, когда вы делаете что-то злое и неугодное Богу, вам прилетает от Бога больно, вы не можете свободно обратиться. То есть вы обратитесь, конечно, но это не будет свободным обращением к Богу. Это не будет свободным заключением союза с Богом. Свободный союз с Богом, он происходит тогда, когда мы можем сказать «нет», мы можем не пойти к Нему, мы можем отказаться. Наш свободный выбор в отношении Бога возможен, когда мы можем и грешить, когда мы можем не захотеть. И поэтому Бог сохраняет в этом мире свободу со всеми ее последствиями, в том числе разрушительными. Иначе его цель не может быть достигнута. Иначе была бы уничтожена свобода. Ну, знаете, вот как сейчас мы наблюдаем споры в социальных сетях между людьми, которые хотят больше безопасности, и людьми, которые хотят больше свободы. И те, которые хотят больше безопасности, говорят, послушайте, у нас тут эпидемия. Эпидемия, люди заражаются, люди умирают, там особенно пожилые люди. Люди вот вчера еще шутки шутили, а сегодня оказалось, что у них легкие все сгнили, и ничего нельзя сделать, человек умер. И умирают люди в том числе и не старые, вот знаю людей, которые там моего возраста поумирали от этого коронавируса. Поэтому давайте мы будем все меры принимать, чтобы эту заразу как-то сдерживать. А другие люди говорят, ну что же, это все позакрывали, выходить никуда нельзя. Многие люди остались без работы из-за того, что рестораны все закрыты, и там вся сфера обслуживания, и значительная часть торговли. Церкви закрыты, что за безобразие и ужас. И получается так, что дать нам одновременно безопасность и свободу не получается. Если вы на свободе, вы можете себе шею свернуть. Если вы в безопасности, вы себе шею свернуть не можете, но вы не на свободе. И вот Бог, создав человека, Он дал человеку возможность жить на свободе. Человек может, как блудный сын, уйти на страну далече и, да, там страдать. Если человек оказался в этой, ушел на страну далече, ему там плохо, то он может, конечно, предъявлять претензии, там, а чего это мне плохо? Ну как, почему плохо? Ты ушел. Ты ушел от отца, ты так решил, и вот это очевидный результат. Ты решил жить по-своему. Так. Вот у нас еще пришел вопрос. Часто говорят о том, что свидетельства о воскресении Иисуса Христа противоречат друг другу. Что вы можете об этом сказать? Как вам сказать? Есть противоречия, есть взаимные дополнения. Есть расхождения в деталях. И расхождения в деталях, они абсолютно естественны для любого свидетельства. Свидетельства не пишутся под копирку. Любое сообщение о каких-то событиях, оно будет в деталях расходиться. Любое. Мне вот очень нравится хороший пример сообщения о расстреле петрошевцев. Это был революционный кружок. В него входил молодой Достоевский. Их, значит, поймали, приговорили к расстрелу. В последний момент расстрел заменили каторгой. И события этого дня, которые Достоевский должен был бы очень хорошо запомнить, они пересказываются им в двух разных вариантах. И есть еще куча свидетельств, которые все противоречат друг другу. Но мы же не говорим от этого, что не было никакого дела петрошевцев, не было никакого вот этого фейкового расстрела. Нет, мы говорим, мы принимаем как истину то, в чем они совпадают. Хотя там совпадение, расхождение гораздо более серьезное, чем в Евангелиях. Поэтому сообщения о реальных событиях, исходящие от свидетелей, они не должны буквально совпадать. Это было бы странно, и это бы предъявляли как свидетельство редактуры, если бы они точно совпадали. Так. Существует огромное количество свидетельств о чудесах, в которые вы не поверите. Например, чудесах мусульманских или иудейских, или буддийских святых. А почему тогда нужно верить в чудеса православных святых? Ну, прежде всего, внутри даже церкви далеко не все сообщения о чудесах надо принимать безоговорочно. И это нам с самого начала известно, нас этому учат с самого начала. Я помню, я только-только пришел в церковь и стал читать книжку «Пособие по подготовке к исповеди». Там среди прочих грехов упоминается, распространял ложные сообщения о чудесах. То есть в церкви могут распространяться ложные сообщения о чудесах сколько угодно. Поэтому любые сообщения о чудесах, они требуют определенного здравомыслия, они требуют исследования источников, откуда мне известно это, насколько это достоверно. Что касается сообщений о чудесах, о сверхъестественных явлениях за пределами церкви, то я к этому подхожу также, если есть достаточное число свидетелей, которые могут об этом засвидетельствовать, есть основания предполагать их добросовестными свидетелями, что же, я признаю, что произошло нечто сверхъестественное. А почему нет? Мы открыты к тому, что да, мир обладает сверхъестественным измерением, оно может себя проявлять. И то, что что-то сверхъестественное происходит за пределами церкви, ну а почему бы, собственно, и не произойти? Станислав пишет, вы недавно сказали, не понимаете, в чем именно проблема плагиата в Библии. Одна из главных проблем в Библии – это ее претензия на историчность, которая возникает из технологии библейского плагиата. Берется, скажем, шумерский миф или обряд, или даже светский ритуал, заменяются имена персонажей, затем эпизоды мифа, образа и ритуала встраиваются в общую канву повествования и предъявляются как исторические события, после чего доверчивые фанаты Библии, незнакомые с шумерской или египетской мифологией вроде вас, начинают доказывать, что таки да, Адам вполне мог быть исторической фигурой, или Иисус ехал в город на молодом осле во исполнение ветхозаветного пророчества, не подозревая, что само это пророчество украдено из шумерского ритуала. Мне кажется, мы говорили уже об этом, что понятие плагиата, оно неприменимо к ситуации древнего мира. Что сюжеты, что Библия, она формируется в определенном культурном контексте. И может иметь общие сюжеты с этим контекстом. Абсолютно не проблема. Абсолютно. Я даже не очень понимаю, в чем состоит сущность вашего аргумента. Ну, конечно, могут быть параллели. Эти параллели не являются признаком заимствования. Они могут быть признаком такого, знаете, параллельного вырастания двух традиций. Но в любом случае учение Библии отличается радикально. Радикально от всего, что мы находим в этих самых языческих мифах. И для того, чтобы говорить, что там есть прямое заимствование, надо просто не понимать текст. Если, например, в шумерском повествовании о потопе, там потоп происходит, но это событие, которое связано с каким-то непостижимым капризом богов. Там нет нравственного измерения этого потопа. Библейский потоп, он четко связан именно с грехами людей. Это абсолютно другое послание, которое может использовать сходную сюжетную канву. Но вот наличие сходной сюжетной канвы, оно не говорит нам об общем учении. Что касается историчности библейских событий, то надо смотреть в Библии, понимаете, богодухновенность и историчность – это не совсем одно и то же. Я полагаю, что то, что Господь въезжает в Иерусалим на Осрике, это абсолютно историчное событие. Не вижу ни малейших причин в этом сомневаться. Оно известно нам от людей, которые присутствовали при этом. Что касается некоторых событий Ветхого Завета, то они могут носить такой же характер притчи, как, не знаю, там, притча о блудном сыне. Притча о блудном сыне совершенно не обязательно описывает какое-то историческое происшествие. Ее смысл не в этом. Но факт тот, что предполагаемые или реальные параллели с небиблейской мифологией, которая находится вокруг, они нам ничего не говорят. Ну да, Библия не упала с неба готовой. Ну да, Библия возникает в определенной культурной среде, она создается на определенном языке, в окружении определенных бродячих сюжетов. И что? Каким образом это ставило бы под вопрос ее богодухновенность? Так. Как отличить идеологические установки в православии от чисто религиозных? Именно идеологических установках, из-за идеологических установок многие люди негативно относятся к православию. Догматика у нас есть, слава Богу. И поэтому нужно просто смотреть, где догматика, а где личные мнения человека, в том числе его политические мнения. Но время наше подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваше участие, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.